«За небольшим остановка», — заметил консель, «чтобы обратить их в лампы. Впрочем, нельзя еще требовать, чтобы сама природа снабжала их фитилем». На расстоянии полмили почва оказалась уже повсюду изрытую гнездами, имевшими вид ямок для предназначенных кладок яиц, и действительно, из гнезд вылетали птицы. Позднее капитан Немо приказал поймать их несколько сотен, так как их черное мясо годно в пищу. Они издавали крики, похожие на ослиный рев. Эти птицы, ростом не больше гуся, с аспидного цвета спиной, белым животом, с лимонного цвета полоской на горле, они, не пытаясь спастись, давали себя убивать камнями. Между тем туман не поднимался, и в 11 часов солнце еще не показывалось. Отсутствие его меня беспокоило. Без него не были возможны никакие наблюдения. Как в таком случае определить, действительно ли мы достигли полюса? Когда я присоединился к капитану Немо, я застал его стоявшим в глубоком раздумье, опирающимся на скалу и смотрящим на небо. Мне казалось, что он досадовал и чего-то ждал. Но этот смелый и могущественный человек не мог командовать солнцем, как морем. Наступил полдень, но небесное светило все не показывалось. Нельзя было даже распознать место, позади которого оно скрывалось за густой завесой тумана. Однако вскоре туман разрешился снегом. «До завтра», — сказал просто капитан Немо, и мы направились к Наутилусу, двигаясь среди поднявшегося вихря. Во время нашего отсутствия были закинуты сети, и я с удовольствием стал рассматривать рыб, которых вытащили на борт. Антарктические моря служат убежищем очень большому числу эмигрирующих рыб, которые спасаются от бурь, уходя в более северные широты. Причем, правда, часто попадают в зубы моржей и тюленей. Я заметил несколько Cotylus australis из породы хрящеватых, длиною в дециметр, белых, пересеченных синеватыми полосами и вооруженных шипами, антарктических химер в 3 фута длиною, с очень длинным телом, с белой серебристой лоснящейся кожей, круглой головой, спиной, снабженной 3 плавниками, и рылом, оканчивающимся хоботком, загибающимся кверху. Я попробовал их мясо, но нашел его безвкусным, вопреки мнению конселя, которому оно очень понравилось. Снежный ураган продолжался до следующего дня. Не было возможности стоять на платформе. В салоне, где я записывал все происшествия во время нашей экскурсии на полярный материк, слышались крики петрелей и альбатросов, носившихся посреди бури. Наутилус не стоял на месте. Он обогнул берег и в полусвете, распространяемом солнцем, касавшимся края горизонта, продвинулся всего 10 миль к югу. На следующий день, 20 марта, снег перестал идти, стало холоднее. Термометр показывал 2 градуса ниже нуля. Туман поднялся, и я рассчитывал, что сегодня нам удастся сделать наблюдение. Капитан Немо еще не выходил из своего кабинета, а я с консулем сел в лодку и отправились на землю. Почва и здесь оказалась вулканического происхождения, повсюду лава, шлаки, базальты, но вулкана, который все это изверг, нигде не было видно. Мириады птиц также оживляли эту часть полярного материка. Но здесь и в это время пернатые разделяли свои владения со стадами млекопитающих, и последние кротко взирали на нас своими добрыми глазами. Это были тюлени различных видов. Некоторые из них лежали на земле, другие на льдинах, носившихся по воле ветра. Иные выходили из воды или возвращались туда. Эти тюлени еще не сталкивались с человеком. Почему они и не пугались нас? Их было очень много, и хватило бы для нескольких сот кораблей. «Ну, право», — воскликнул Консель. «Я очень рад, что Недленд не отправился с нами».
«Почему это?»
«Потому что, как ярый охотник, он перебил бы всех зверей, какие здесь есть».
«Ну, положим, не всех. Хотя я и полагаю, что нам не удалось бы удержать нашего ретивого канадца, приколоть острогой некоторых из этих ластоногих животных.
А это было бы неприятно капитану Немо, который противник пролития крови безвредных животных». «Он прав».
«Вне сомнения, Консель. Но скажи мне, ты, вероятно, уже классифицировал этих прекрасных представителей морской фауны?»
«Вашей милости известно, — ответил Консель, — что я не очень-то силен на практике. Вот если бы соизволили сообщить мне имена этих животных...»
«Это тюлени и моржи».
«Два рода, принадлежащие к семейству ластоногих, — поспешил сказать мой ученый Консель. Порядок Корносиерос, группа Унгуилькулес, подкласс Монодельфинес, класс млекопитающих, тип позвоночных».
«Прекрасно, Консель», — ответил я. «Но эти два рода, тюлени и моржи, разделяются на виды. И если я не ошибаюсь, то здесь нам представляется случай наблюдать их. Идем». Было 8 часов утра. В нашем распоряжении оставалось 4 часа до того времени, когда надо было приступить к наблюдениям над солнцем. Я направился к Большому заливу, который врезывался в гранитные скалы берега. Здесь я могу сказать, что куда бы ни проникал мой взор, земля и ледяные глыбы были сплошь покрыты морскими млекопитающими и именно ластоногими. И я невольно искал глазами старого Протея, мифологического пастуха бесчисленных стад Нептуна. Больше всего тут было тюленей. Самцы с самками размещались отдельными группами. Отцы бдительно присматривали за своей семьей. Матери кормили грудью детенышей, а молодые, уже достаточно окрепшие, беззаботно играли в некотором отдалении. Когда тюленям приходилось перемещаться, они подвигались маленькими, неуклюжими скачками при помощи сокращения тела и отталкивания ластами. Последние у них составляют настоящее предплечье. Я должен сказать, что в воде, их главной стихии, они, как животные с подвижным спинным хребтом, узким тазом, гладкою короткую шерстью и сильными плавниками, плавают превосходно. Впрочем, и на суше, на отдыхе, они принимают чрезвычайно грациозные позы. Вот почему древние натуралисты, наблюдая их добродушную физиономию и выразительный взгляд, с которым не в состоянии состязаться самый прекрасный женский взор, их бархатистые ясные глаза, изящные позы, поэтизировали их по-своему, превращая самцов в тритонов, а самок — в сирен.